Добро пожаловать на наши рок-посевы. Прежде всего, хочу от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом и с отступающим старым. Симпатичный был год, весь в таких прозрачных круглых ноликах. Эти нолики глядят на меня теперь с корешков коробок, в которых хранятся ленты с рок-посевами. Да, господа, на дворе 21 век, а мы тут соблюдаем традицию и от старой доброй технологии вовсе еще не отказались. Передачи пишем на ленту, как 40 или даже 50 лет назад. У каждой коробки есть свой особый номер, который начинается с двух последних цифр года. За ними латинская буква «R», что значит «русский», ну и так далее. На узком корешке все это надо писать по-китайски, в столбик. И вот эти два нолика и стоящая под ними буква «R», похожая на клюв, всегда напоминали мне умный взгляд какой-то глупой птицы. Эти номера, как совы, глядят на меня, не мигая. И становится немного грустно, что на следующей неделе эти совы будут уже с вертикальным прищуром. «Что, Сева, спросите вы тут, только это ты и можешь сказать про уходящий исторический год?» А я вам на это отвечу историей, былью. В бытность мою курсантом из нашего училищного оркестра после третьего курса отчисляли паренька. Казалось бы, драма. 3 года учебы псу под хвост. Но он, прощаясь, широко улыбался. «Я многое здесь понял», — сказал он. «А главное это, что интеграл похож на саксофон». Так давайте же, друзья, заглянем в круглые глупые глазки уходящего и последнего в этом столетии и тысячелетии года, полистав рок-хронику первой недели нового 2001-го. Первое января. В 66-м году, 35 лет назад, на вершине американского списка была песня Саймона и Гарфанкеля «The Sounds of Silence». Вот так, господа, меняются времена и нравы. 1 января 1976 года, 25 лет назад, Роберт Плант встал с инвалидной коляски и сделал первые нетвердые шаги. В инвалиды он попал после автомобильной аварии в Греции летом предыдущего 1975-го. 2 января свое 65-летие отметит Роджер Миллер, певец и сочинитель, памятный нам своей песней «King of the Road». 3 января Джорджу Мартину, продюсеру «Битлз», 75 лет. Он родился в 1926 году в Лондоне. 3 января исполнится 55 лет Джон Пол Джонсу. Урожденный Джон Болдвин, на свет он появился в графстве Кент, басист, продюсер и аранжировщик из Led Zeppelin. Участвовал в записях многих известных групп. 4 января. 65 лет назад, в 1936 году, американский журнал Billboard опубликовал первый хит-парад, основанный на тиражах продажи пластинок по всей стране. В этом самом первом историческом списке, на самом первом историческом месте был некто Джо Винути, скрипач, солировавший с танцевальным оркестром. Поскольку в нашем отечестве до сих пор нет статистически обоснованного хит-парада, можно с полным основанием сказать, что в этом смысле Россия отстает от Америки, по крайней мере, на 65 лет. 5 января. 25 лет назад, в 76 году, бывший телохранитель «Битлз» и гастрольный их администратор Мал Эванс был застрелен полицией Лос-Анджелеса. Он поскандалил с тогдашней своей подругой, стал угрожать ей ружьем. Приехали полицейские, стали разнимать, велели ему прекратить. Он и на них огнестрел направил. Но американский конвой шутить не любит. И, наконец, 6 января, 55 лет исполняется нынче Сиду Барретту, гитаристу и основателю Пинк Флойда, автору первых песен группы. Сид Барретт родился в Кембридже в 46-м году. Пинк Флойд покинул в 68-м. Мы начали итожить год на прошлой неделе. Дошли до весеннего месяца мая. 12 мая на экраны в избранных театрах Англии вышел фильм «The Filth and the Fury» — «Грязь и ярость», посвященный «Sex Pistols». Это вторая картина, которую с 20-летним перерывом сделал о них режиссер Джулиан Темпл. С пистолетами он связан всю жизнь. Многое о них знает и кое-чего нового нарыл. Он, например, уверяет, что разыскал предсмертную записку Сида Вишеса, в которой тот написал, что подругу свою Нэнси Спанджен он не убивал. Напомню, что Нэнси нашли мертвой в нью-йоркской гостинице «Челси Хотель» в октябре 78-го. В животе у нее торчал нож. Сам Сид умер в квартире своей матери в феврале 79-го. Все эти годы считалось, что он передозировался героином. Но теперь Темпл на основании предсмертной записки Вишеса утверждает, что басист пистолетов покончил с собой. У записки этой любопытная судьба. Все эти годы она пролежала в джинсах Сида, мать хранила их, но в карманы не заглядывала. Перед своей смертью она отдала их знакомому, и тот в заднем кармане этих брюк, этих джинс, обнаружил записку. В мае дедушка ритма блюза Джеймс Браун после концертов в Лондоне и выступления на Брайтонском фестивале поехал по вызову в суд в Соединенных Штатах. На скамью подсудимых садится. Такая вот жизнь. Один день рукоплескания тысяч, на другой день допрос сурового судьи. Контрастно живет товарищ Браун. В мае Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр закончили работу над антологией «Битлз». Это книга на 360 страниц. Это первая авторизованная биография группы. Работа шла целых 6 лет. Ожидается, что авторы заработают в общем более миллиарда долларов. Для тех, кто в арифметике не силен, это 1000 миллионов. Миллион, соответственно, это 1000 тысяч. Другими словами, это самосвал денег. А если мелкими купюрами, то полный КамАЗ. А вообще-то наших героев крупными суммами не запугаешь. В этой книжке, кстати, описано, как в 96-м году им троим предлагали аванс 170 миллионов, с тем только, чтобы они проехали с гастролями по Соединенным Штатам, Германии и Японии. Но не взяли тогда этих миллионов гордые битлы. Летом, 30 июня, на рок-фестивале в Дании, в Роскельде, произошла трагедия. Во время выступления Pearl Jam толпа, устремившаяся к сцене по скользкой глинистой поляне, насмерть задавила 9. Трагедия была ужасная. Разбирательство достигло датского парламента. В полицейском докладе во всем обвиняли группу, моральную ответственность возлагали на музыкантов. Pearl Jam яростно защищались. За 10-летнюю историю группы, говорили они, не было ни одного случая, когда мы поощряли бы беспорядки в публике. В июне же «Металлика» возглавила группу разъяренных артистов и пластиночных фирм, утверждавших, что их нагло обкрадывают. Действительно, артист кладет свой уникальный талант, годы неустанного труда, сочинительские муки, исполнительское мастерство и, добившись успеха и обойдя в невидимом соревновании сотни, если не тысячи себе подобных, ожидает вознаграждения. А тут некий веб-сайт под названием «Napster» помогает найти музыку этих артистов в формате MP3, причем совершенно бесплатно. «Это же настоящее пиратство», — заявляют истцы. «Но позвольте», — отвечает им Снапстер, — «на нашем веб-сайте никакой музыки нет. Мы, собственно, ничем не торгуем, ничем не обмениваемся, мы только предлагаем небольшую программку. Более того, на наших страницах есть предупреждение, что бесплатно скачивать музыку нехорошо и даже противозаконно. Мы требуем запретить копирование наших песен», — рычала Металлика. «А мы этого сделать не можем», — отвечал Напстер, — «так как песен ваших никаких у нас нет». Тогда Ларс Ульрих самолично приехал в контору Напстера с большой коробкой, в которой был список 300 000 пользователей Напстера, скачавших музыку Металлики. «Вот», — сказал он, — «запретите всем этим пользоваться вашей поисковой системой». Напстеру пришлось подчиниться. Технически, правда, я себе это представляю с трудом, сесть за компьютер и закрыть доступ 300 000. Это ж сколько сидеть надо секретарям-машинистам. Но работа была проделана, и 300 000 поклонников Металлики получили, как говорится, отворот-поворот. И тут я задавал вам вопрос. Добавило ли это любви и душевного расположения к своим музыкальным кумирам? Вряд ли. Скорее всего, что из груди их вырывались, как поется в песне, глухие проклятия. А когда поклонник перестает быть таковым, когда он перестает поклоняться и распрямляется, то артиста из-под ног начинает уходить человеческая, а стало быть, и экономическая почва. История с Напстером символична и нам интересна потому, что она знаменует собой исторический переход к общинному владению интеллектуальной собственностью в киберпространстве. Это, если хотите, отход от оголтелых принципов Адама Смита, возникновение еще неведомой нам политэкономии. Мы с вами, товарищи, знакомы с марксистским анализом. Мы знаем, что такое революционная ситуация, когда сверху не могут, а снизу, понимаете, не хотят. Мы знаем, что борьба с прогрессом – это, по сути свое дело, реакция. И мы знаем, что реакция исторически обречена. И вот в суде Калифорнии вскоре тогда состоялось слушание по делу Напстера, и судья постановила, что сайт должен быть закрыт, причем указала дату – к 28 июля. Из 24 по 28 июля проводить Напстер в последний путь пришли почти 6 миллионов человек со всех концов земного шара, а за час до закрытия на сайте побывало 849 тысяч посетителей. Я думаю, что все они кляли Металлику почем зря. На Металлике с подходящим названием «Wasting my hate on you», то есть «Напрасно трачу на тебя свою ненависть». Итак, в июле Мосгазеты печатали интервью с владельцем фестиваля в Гластонбуре, фермером Майклом Ивисом. На угодьях его крупного молочного хозяйства и разворачивается ежегодная музыкальная баталия. В этот раз на штурм фестивального забора двинулась 20-тысячная толпа безбилетников. Как при осаде крепостей, в ход шли тараны, подкопы, штурмовые лестницы. Нанятая охрана быстро коррумпировалась и пропускала лазутчиков по червонцу с носа. Майкл Ивис объявил, что на будущий год собирается вложить 1 000 000 фунтов и воздвигнуть вокруг фестиваля неприступную стену-забор. Длинными шипами будет уходить она в землю, предотвращая подкопы, а высота забора и его конструкция будут такие, что перелезть через него удастся разве что цирковым акробатам. Строить забор придется целый месяц, а вот нынешний возвели за 2 недели. Фестиваль обошелся устроителям в 7 миллионов фунтов или в пересчете на доллары по нынешнему курсу примерно 11,5. Организаторы понервничали, билеты продавались медленно и кончились только за 2 дня до фестиваля. Это, товарищи, говорит нам о том, что англичане постепенно приближаются к славянской психологии. Они не закупают чинно, как их отцы или деда, все за полгода вперед, а делают это наспех, в последнюю минуту, а то и вовсе лезут на халяву, как истинные славяне. Американец Эминем в июле столкнулся в суде с собственной матерью. Мать рэпера Дебора Мейтерс Бриггс утверждает, что песни, сочиненные ее сыном, повредили ее репутации. В качестве вещественного доказательства она привела такие строчки. «И я узнал, что мать моя в курении гашиша не сравнится. Она смолит гораздо больше». В других песнях говорится о несчастном детстве без любви. Сынок выдвинул ответный иск, обвиняя мать в получении прибыли с его славы, поскольку та берет деньги за экскурсии к трейлеру, домику на колесах, где ныне великий жил когда-то маленьким мальчиком. Упомянутая новая пластинка Эминема разошлась еще тогда, летом, тиражом более 4 миллионов экземпляров. Тогда же, 7 июля, жена Эминема по имени Ким, не выдержав обращения с нею новой родни, попала в больницу после попытки самоубийства. Она вскрыла себе вены на руках. «Все это самореклама», — сказала на это бабушка Эминема. «Девица просто к себе внимание привлекает». И вот по одной этой реплике видно, что от такой свояченицы может появиться желание на себя ручки-то наложить. Кинофильм «Dancer in the Dark», «Танцующая в темноте», получил на Каннском фестивале два первых приза — за режиссуру и за главную роль. Режиссер картины датчанин Ларс фон Триера главную роль сыграла Бьорк, небезызвестная вам. История создания картины довольно драматичная. Во-первых, режиссер уговаривал Бьорк сниматься целый год. Потом предложил ей также написать музыку к фильму. Поначалу все было хорошо, но когда начались съемки, фон Триер, стараясь выжать из героини нужные ему эмоции, совсем девчонку затюкал. Но она тоже не подарок. Все-таки викинг в 600-м поколении. Ощетинилась по-северному, и началась у них психологическая война. Бьорк впала в меланхолию, исчезала со съемок, ее искали, ловили. Дошло до того, что она в полном расстройстве как-то принялась рвать зубами и жевать одежду своей киногероини. Все же съемки удалось завершить, но Бьорк поклялась. Не сниматься больше никогда. И уж во всяком случае не сниматься с фон Триером. В сентябре разразилась трагедия. Пола Йейтс, бывшая жена Боба Гелдова, основателя Live Aid, а потом супруга вокалиста австралийской группы In Excess Майкла Хатчинса, утром 17 сентября была найдена мертвой в своей постели. Ей был 41 год. После смерти Майкла Хатчинса, который повесился в номере гостиницы в Австралии в 1997 году, Полу Йейтс одолевала депрессия, алкоголь и наркотики лишь усугубляли ее состояние. В прошлом году лежала в больнице с нервным срывом. Осталось четверо сирот. Дочке Хатчинса, которую назвали Heavenly Hirani Tiger Lily, всего 4 годика. В 80-е годы Пола Йейтс вела популярную рок-телепередачу «The Tube» — «Кинескоп». Судебно-медицинская экспертиза показала, что она, скорее всего, погибла от случайной передозировки героина. Вскрытие показало концентрацию в 0,3 миллиграмма на литр крови. Для человека привычного, для наркомана, такая доза не смертельна, но Пола Йейтс, очевидно, таковой не была. 3 октября в своем доме в городе Атланта, штат Джорджия, от рака умер Бенджамин Орр, урожденный Орзачевский, басист и вокалист американской группы The Cars. Родился в 55-м, стал быть, умер 45-летним. Сформировал группу в 76-м году в Бостоне вместе с гитаристом-вокалистом Риком Осасиком. К концу 70-х The Cars были известны и уважаемой командой арт-рока. Останки Бенджамина Ора на этой неделе, то есть на той неделе летом, кремировали в Атланте. Осенью обозревали мы с вами новую пластинку группы Radiohead. От прослушивания пластинки Kid A, я помню, у меня осталось ощущение, что музыку автор себе приснил. В ней четко выражено то особое дремотное ощущение на грани между сном и явью, когда душа немножечко отлетает от тела, и ты в этом слабом выходе из астрала уже не совсем ты. Из какого-то зыбкого космического газа выплывают эктоплазмы идей. Тут самое время их хватать да фиксировать, но сил нет. Внутри все ослабло. но при этом ясность мысли потрясающая. И проблему, и решение видишь одновременно. От гениальности происходящего захватывает дух, когда просыпаешься и открываешь глаза, этот туман, рожденный подсознанием, стоит еще с полминуты, а потом развеивается без следа. Из такого тумана, господа, и рождались главные открытия теоретической мысли, оттуда и появлялись неведомые ранее конструкции и музыка сфер небесных. В прошлом году бывшего гитариста Guns N' Roses Слэша спросили в интервью, о чем он больше всего жалеет в жизни. «Я как-то напился», — ответил Слэш, — «и сделал предложение своей бывшей жене. Выходи, говорю, за меня замуж». В ноябре мы обозревали новый альбом Пола Саймона «You are the one», «Ты единственный», «Тот самый». На нем Саймон возвращался к жанру, в которых равных ему мало. Элегантные, остроумные, мелодичные, элегические песни, в которых сквозит мягкий юмор и грусть всей нации. Работа с бразильскими и африканскими музыкантами познакомила в свое время Саймона со сложной полиритмией, с музыкальными метрами, которые на европейской грядке, условно говоря, не растут. Ну, полиритмия здесь не самоцель, а средство для такого изысканного всемирного салата, которым подчует нас Пол Саймон. Не случайно он вплетает самые яркие пряди из национальных музыкальных культур вот уже более 30 лет. Его песни незаметно подсказывали нашей интуиции и подсознанию, что есть где-то другая, интересная и не пьяная, жаркая и страстная жизнь, которую когда-нибудь удастся повидать. Другими словами, в них подспудно присутствовала мысль о некоем единстве мира. И вот с этой мыслью я хочу проститься с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором воскресенья и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисийской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята. Встретимся уже в новом году.
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си. Mississippi Delta was shining like a national guitar, and I'm following the river down the highway through the cradle of the Civil War, and I'm going to Graceland, to the Graceland of Memphis, Tennessee, but I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, a
'cause if I didn't know my own bed, 'cause if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead, and she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. And I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. Well, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companions are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. But I reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, or tumbling in turmoil, I say, oh, so this is what she means. She means we are bouncing at the Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. And everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Well, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I've a reason to believe we all will be received in Graceland. And I'm going to Graceland. Graceland.